понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну, здравствуйте, мои дорогие крымчане, и не только. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Слушайте нас каждый день в 8.35 утром и 18.35 вечером. Наша программа сразу же после новостей на частоте 549 кГц на средних волнах. Если вы едете в автомобиле, настройте, переведите ваш приемник с диапазона FM на AM и слушайте нас прямо в дороге. Также, если вы сейчас имеете доступ к сети интернет, можете слушать и смотреть наши программы непосредственно на сайте Радио Крым Реали, а также на нашем канале YouTube. Если вам есть что сказать, если вам есть, если у вас есть вопросы к нашим гостям в студии, или вы хотите предложить темы для наших следующих выпусков, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для всех крымчан абсолютно бесплатны. Итак, о чем же сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
Сегодня прямо в этой студии мы займемся экстремизмом. Мы выясним вообще, что же такое экстремизм с точки зрения российского законодательства. Почему для нас это важно? Дело в том, что стало известно, что на официальном сайте Федеральной службы финансового мониторинга России есть такой большой список людей, которые подозреваются в террористической или экстремистской деятельности. Этот список всего насчитывает свыше 6 тысяч человек, и среди них больше 20 крымчан. Итак, что означает попадание в такой список, чему это может привести, а также как не попасть в этот список, мы и будем говорить сегодня в нашей студии. А для начала небольшая справка.
100 слов по теме.
Федеральный перечень террористов и экстремистов России внесены имена 22 уроженцев аннексированного Крыма. Среди них крымские политзаключенные, журналисты и общественные деятели. Росфинмониторинг зачислил к террористам и экстремистам политзаключенных по так называемому делу Сенцова. Александра Кольченко, Олега Сенцова, Алексея Черния и недавно освобожденного Геннадия Афанасьева. В списке также оказались блогер Юрий Ильченко, арестованный после публикации статьи против российской аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Террористами также названы журналист Анна Андреевская, представляющая, как указано в перечне, Крымскую область. Также внештатный обозреватель «Радио Свобода» Николай Семина, которого в Крыму преследуют российские силовики. К экстремистам причислили главу гражданского корпуса «Азов Крым» Станислава Краснова, которого в Украине судят по обвинению в незаконном обращении с оружием, а СБУ подозревает в связи с российскими спецслужбами. Помимо этого, в перечне упоминаются крымские татары, однако они занесены в списке российских и иностранных граждан. Например, глава Меджлиса Рифат Чубаров оказался россиянином, а руководитель акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов – иностранцем. Полный список, по мнению российских властей, террористов, опубликован на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу России. Всего там значится 6103 человека. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Но такая не очень приятная ситуация, особенно для тех, кто сейчас находится на территории Крыма, попасть в такой список. Что это означает? Как туда можно, кто туда может попасть, с чьей подачи туда может попасть и какие, ну, самое главное, какие последствия может иметь попадание в такой список, об этом мы будем говорить в сегодняшней нашей программе. С нами на связи Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, ну, первый самый главный вопрос. Что такое экстремизм с точки зрения российского законодательства? Есть ли четкое определение?
Ну, определение, конечно, есть, но четким его назвать трудно. Это перечень разного рода действий, которые занимают примерно страницу текста, и начинается он, там, скажем, с терроризма, это свержение государственного строя, и вниз по убывающей по степени опасности, вплоть до рисования свастики на заборе. Поэтому экстремизм – это даже не обязательно уголовное преступление.
А вот вы...
много разных действий.
Вы говорите вплоть до рисования свастики на заборе. И я так понимаю, что публикация, допустим, с помощью интернета является отягчающим обстоятельством вот в этом, в обвинении, с точки зрения обвинения. Например, да, то есть если...
Не совсем так. Это является отягчающим обстоятельством, скажем, в таких статьях, как призывы к экстремистской деятельности или призывы к сепаратизму, но не является отягчающим для 282 статьи для возбуждения национальной и религиозной вражды. Так что это не совсем точно.
Понятно. Александр, тогда скажите такой вопрос. Значит, вот этот список Росфинмониторинга, там свыше 6 тысяч человек. Вообще, кого туда вносят в этот список?
В список по закону попадают все люди, которые осуждены за преступления террористической или экстремистской направленности, то, что называется. Люди, которые находятся под следствием в данный момент по этим делам, в том числе в статусе подозреваемого, а также некоторые люди, которые ни в каком статусе не находятся, а находятся в оперативной разработке, тогда имена неосужденных людей не публикуются, естественно.
Но тогда мы их не можем увидеть на этом сайте Росфинмониторинга, правильно
да,
я понимаю?
Да, вы не можете их там увидеть, но они в списке есть.
Скажите, пожалуйста, Александр, а какие последствия публикация вот имени подозреваемого или осужденного человека на этом сайте? Что это означает для этого человека?
Тут дело не в публикации на сайте, а дело в том, что он именно находится в списке, даже если имя не опубликовано, потому что это... Список создавался изначально для мониторинга, действительно, что вот если человек, скажем, гипотетически связан с террористической деятельностью, чтобы отслеживать транзакции его там банковских счетов или переводы какие-то на его имя, это, в общем, было понятно, как какая-то понятная деятельность. Но в 2013 году порядок изменился, и теперь люди, которые находятся в этом списке, они очень сильно ограничены в доступе к собственным деньгам на банковских счетах. А именно, они без специального разрешения не могут оттуда снимать больше 10 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи, что, в общем, немного.
Понятно. То есть, и тем более, если человек, например, находится под следствием или идет судебный процесс, ему необходимо оплачивать адвоката, а это услуги как бы не самые дешевые.
Да. Не самое, да.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, да, а вот этот список... Слушаю вас.
Что человек не мог заплатить штраф, присужденный ему судом, именно потому, что он не мог снять эти деньги и заплатить. Они не списывались.
Александр, если можно еще раз, прерывается связь, а вы, мне кажется, очень важные вещи сейчас говорите.
Ага. Просто, понимаете, вот у нас был случай, когда человек суд осудил за некое там высказывание к выплате штрафа, и он не мог выплатить этот штраф, потому что автоматически деньги не списываются по такому штрафу, а распоряжение его о том, чтобы перевести деньги, куда положено там штраф переводить, оно не принималось, потому что он не может распоряжаться своим счетом.
То есть замкнутый круг получается.
Как бы казус некоторый, да. Угу. В конце концов, это разрешилось, государство свои деньги получило от него, но, в общем, это действительно очень странная ситуация.
Александр, получается, что человек, который вносится в этот список, он его как бы назначают фактически преступником еще до решения суда. Насколько вообще это законно?
На мой взгляд, это не очень-то законно, потому что он ограничивается в доступе к собственным деньгам вообще безо всякого судебного решения, что, по-моему, в принципе неправильно. Он может, конечно... там писать жалобы, он, если ему очень нужны деньги для чего-то, он может писать заявление в Росфинмониторинг с просьбой в порядке исключения разрешить ему там снять какую-то большую сумму. Но это все, конечно, какие-то попытки выкрутиться уже. А в принципе ситуация действительно такая неправовая.
А скажите, есть ли такие прецеденты судебных решений, когда человека включали в этот список, ему потом удавалось доказать, что его туда неправомерно включили в этот список и получить какую-то компенсацию от российского государства?
Про компенсацию я не знаю такого случая, потому что, понимаете, в список нельзя в каком-то смысле попасть неправомерно. Если человек оказался подозреваемым, то он там оказывается по закону, даже если потом его оправдают. Вот когда оправдают, тогда его оттуда и вычеркнут. Впрочем, могут, конечно, забыть, но, в принципе, человек может написать заявление, скажем, ну или человек, уже отбывший наказание, может написать заявление с просьбой его вычеркнуть. Его могут даже вычеркнуть до истечения судимости. И вообще с этим нет какого-то ясного общего порядка. То есть то, что я говорил, это так теоретически.
Ну вот, Александр, смотрите, да, есть простой практический пример. Александр, послушайте, есть простой пример. Геннадий Афанасьев, это вот украинский гражданин, который был осужден в Российской Федерации, потом помилован Владимиром Путиным, выдан в Украину, то есть, я так понимаю, помилован, значит, больше нет претензий со стороны российского государства, но он по-прежнему находится в этом списке.
Ну да, потому что помилование, это же не реабилитирующее основание, то, что называется. То есть он по-прежнему является преступником с точки зрения закона, который просто помилованный преступник.
Понятно.
Поэтому он еще какое-то время, к сожалению, так и пробудет в этом списке. Если у него там остались деньги где-то на счету, то вот он будет их по 10 тысяч рублей.
В каком-либо российском банке будут по 10 тысяч рублей получать. Александр, и еще такой вопрос. А вообще, как много дел вот за экстремизм было судебных разбирательств, доведенных до решения суда в Российской Федерации?
Ну, конечно, их много. То есть экстремизм – это же много статей, на самом деле, Уголовного кодекса. Это ни одна, ни две, ни пять. Никто толком все вместе не считал. Но я думаю, что в прошлом году, ну, не меньше там 6-7 сотен человек было осуждено в общей сложности по ним, по всем.
Это много или мало, вот если с точки зрения, ну, не знаю,
конечно,
общего...
Много. Конечно, это много, это очень много. То есть, ну, если вычесть оттуда не очень многочисленных людей, которые осуждены за насильственные преступления, совершенные по каким-то российским, скажем, причинам, их сейчас немного таких осужденных, то останутся люди, осужденные за членство в запрещенных организациях, ну, в Хизбут-Тахрир, например, да, то, что для Крыма тоже сейчас актуально, и люди, осужденные за разного рода высказывания. И таких людей, вот за высказывания осужденных, их там порядка 500, больше даже, за прошлый год. Это очень большая цифра. Да, конечно, многие эти высказывания были малоприятные, но большинство даже подавляющее, я бы сказал. Но все равно странно, что так много осужденных. У нас что, какая-то страна отличается особенным уровнем ненависти. Ну, наверное, у нас не самая приятная обстановка, но тем не менее. И это просто, ну, так постепенно раскрутилась эта машина. Надо как-то с этим что-то делать.
Александр, правильно ли я понимаю, что, в принципе, вот любой... Тут вопрос, наверное, даже скорее в правоприменении, нежели в самой статье. То есть под угрозой может быть любой человек находиться, потому что, вот я читаю определение экстремизма, там, например, запрещается или там считается экстремизмом возбуждение... социальной розни. То есть, если какой-то человек скажет, что там вот все чиновники воруют, это уже будет такое вот возбуждением социальной розни, его за это можно привлечь, если захотеть.
Ну, теоретически, да. Практически мы знаем, что все-таки люди, которых привлекают, это люди не совсем случайные в основном. Это люди какие-то активисты того или иного толка. То есть, прям вот совсем случайные люди с улицы очень редко попадают. Но вот то, за что привлекают, действительно выглядит часто очень странно. То есть вполне понятно, что вот есть высказывания, за которые какой-нибудь человек осужден, и еще там 300 человек написали ровно то же самое, и ничего с ними не было.
Почему? Но взяли почему-то именно конкретно этого человека.
Ну, потому что он чем-то, значит, уже намазолил глаза.
Понятно. Александр Верховский, директор информационного аналитического центра «Сова», рассказывал нам вот про это. Эти моменты, да, почему человека могут включить в этот список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Кстати, в этом самом списке появилась и крымская журналистка Анна Андреевская. Я, кстати, мы задали перед программой ей несколько вопросов. На самом деле нас интересовал ответ на самый главный вопрос. Да? А вообще, что для нее означает попадание в этот список? И скажется ли он на ее повседневной жизни?
Точка зрения.
Это один из способов психологического воздействия на тех крымчан, которые покинули Крым, и это способ преследования, политического преследования тех, кто остаются в Крыму. Для меня и для тех, кто выехал из Крыма, эта новость не несет какой-то угрозы, прямой угрозы. Но мы знаем, что каждый из нас соединен с Крымом связями, это родственными, имущественными, ну и в принципе это наша родина. И если в дальнейшем экстремистское законодательство России будет меняться, то, возможно, это каким-то образом в будущем может повлечь на нас какие-то новые угрозы. Я не получала никаких уведомлений о том, что моя фамилия присутствует в этом перечне. И более того, я еще с прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело по моей публикации, никогда не получала никаких ни вызовов на допрос, никаких уведомлений о том, что это за уголовное дело, что я вообще являюсь фигуранткой какого-либо уголовного дела. И узнаю о нем только вот из публичных вот таких вот вещей, когда кто-то вносит мою фамилию куда-либо.
Точка зрения.
Это Анна Андреевская, крымская журналистка, наша коллега, которая тоже оказалась в этом списке. Напомню, что сегодня мы говорим про список террористов и экстремистов, опубликованном на Росфинмониторинге. И вот в этом самом списке там 22 крымчанина. Ну, так просто навскидку. Причем некоторые из них названы гражданами Российской Федерации, некоторые названы гражданами Украины. Есть там и список даже террористических или там экстремистских организаций, юридических лиц, как написано. Например, в этом списке есть организация такая, которая называется УПА, Украинская повстанческая армия. Мне лично неизвестно, чтобы эта организация когда-либо имела статус юридического лица. Вообще, насколько серьезен этот список и что означает попадание крымчан в этот список, я хочу получить ответ на этот вопрос от Ольги Скрипник, координатора Крымской правозащитной группы. Ольга сейчас на прямой телефонной связи с нашей студией. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Александр.
Ольга, ну вот простой вопрос, да? Что означает для крымчан попадание в этот список?
Здесь нужно подчеркнуть, что вообще списков в России достаточно, и не все они даже публичные. Сегодня мы обсуждаем список, который вывесен на федеральной службе по финансовому мониторингу. Исходя уже из самого названия, финансовый мониторинг, это говорит о том, что тот список, который мы обсуждаем, а по сути их четыре, там иностранные физлица, российские физлицы, иностранные юрлицы и российские юрлица. Это те люди, которые, согласно этому списку, будут испытывать именно финансовые ограничения. Но это не отменяет то, что в отношении этих людей есть также и ряд других ограничений, не связанных уже с финансами.
То есть это один из элементов, я правильно понимаю, только касается финансов.
Да. Угу. Это всего лишь один... Что такое, почему вообще, откуда это берется, да, скажем так? Есть закон, да, о борьбе с экстремизмом, ну вот в основе всего в первую очередь лежит он, да, который еще давным-давно был принят Путиным как раз для завинчивания гаек более 10 лет назад.
2002 год принятия этого самого закона, но были еще другие редакции,
да? Да, так вот, этот закон под собой дальше, да, влечет кучу других законов, которые принимаются для того, чтобы реализовать этот закон на практике. Один из них – это как раз-таки финансовый мониторинг. То есть, что это значит на практике для обычных людей, которые туда попали? И я бы хотела еще подчеркнуть интересный момент, что большинство людей, такие как Аня Андреевская, Афанасьев, Сенцов, Кольченко, Николай Семена, даже Рифат Чубаров, они там числятся в этом списке под названием «российские граждане». Не иностранцы, а российские граждане. Хотя понятно, что люди ничего не предпринимали для того, чтобы получить российское гражданство. Но, тем не менее, это еще один пример, как Россия всех нас автоматом считает своими гражданами. К чему это приводит? Этот мониторинг, финансовый мониторинг, да, первое, он устанавливает контроль вообще за всеми финансовыми потоками, деньгами, движением имущества в отношении этих людей, которые туда попали. Второе, в принципе, согласно, то есть это очень сложно, конечно, разобраться человеку непосвященному, потому что все это регулирует еще огромное количество подзаконных российских норм. В принципе, самое, скажем так, неприятное, к чему это приводит, это, в принципе, замораживание любых активов, которые есть у человека. Это банковские счета. Это могут быть любые другие счета, которые у него есть. То есть так и сказано, что в отношении этих лиц любые финансовые учреждения имеют право применять меры по замораживанию или блокированию денежных средств. Но есть исключения, что эти люди могут. И сказано в российском законодательстве, не буду называть массу документов, которые это регулируют. То есть, по сути, люди могут осуществлять только деятельность, связанную в основном с получением пособий, с получением, например, пенсии и так далее.
Но Ольга, смотрите, и то тоже есть там определенные ограничения, потому что наш коллега, внештатный корреспондент Радио Свобода Николай Семина, он не смог получить пенсию, ему сказали, что необходимо получать разрешение у финансового директора по безопасности финансового учреждения. Я предлагаю, давайте мы сейчас послушаем комментарии адвоката Николая Семины Александра Попкова. Вот он считает, что перечень этот террористов-экстремистов Росфинмониторинга, на самом деле, куда попал наш коллега Николай Семина, он считает, что он туда попал абсолютно необоснованно, да, ну и что это вообще означает? Для его подзащитного.
Мнение.
Да, практика, она наработана и давно как бы по России действует. И очень многие люди вот попадают в этот список, там огромное количество людей, в том числе те, кто признаны решением суда, там, и в том числе те, которые не признаны. И я считаю, и мои коллеги считают, и многие правозащитники считают, что это внесудебная расправа, а это недопустимо в некоем правовом государстве, к сожалению, в котором мы не живем.
Мнение.
Ну, Ольга, слышали, да, это мнение адвоката?
Да, конечно, я разделяю это мнение его как защитника, потому что здесь же есть еще другой аспект, как люди туда попадают. Дело в том, что одно из оснований, как можно попасть в этот список, это обвинительный приговор, по которому, например, туда внесли Сенцова, Кольченко, да, и других. Но в то же время, если человек просто находится под следствием, например, а мы знаем, что есть абсолютно политическая статья 280.1 как раз и в отношении Ани Андреевской, в отношении Николая Семины, в отношении этих людей вообще нету приговора. То есть это нарушение презумпции невиновности. Их вина не доказана, но тем не менее их уже ограничивают, их лишают прав. Так что касается пенсии, то действительно порядок предполагает, что не могут эти люди пользоваться пенсиями. Но есть такая, как обычно, любимая российская заковырка, что они могут получать и расходовать пенсии, стипендии и пособия в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть, естественно, в отношении финансовых учреждений есть еще масса других норм, которые регулирует уже сам банк. И вот банк, скорее всего, Николая Семеновича, предъявляет уже, скажем так, свои личные банковские требования, что он должен еще что-то где-то получить. В целом ограничения, если говорить по сумме, в законодательстве значится, что человек, попавший в этот список, свою заработную плату может расходовать в размере 10 тысяч рублей эквивалент.
В месяц.
В месяц из расчета на одного члена семьи. То есть вот такое есть ограничительная мера. И второй момент, эта сумма может меняться в том случае, если у человека есть какие-то обязательства. Например, ему нужно выплатить штраф, ему нужно выплатить какие-то свои, например, кредитные обязательства и не более того.
Понятно.
И
Ольга, давайте так, у нас времени немного остается. И еще один момент, мне кажется, очень важный. Значит, в Российской Федерации сама практика применения этого законодательства и привлечения к уголовной ответственности за экстремизм растет. Количество, например, с 2011 года в 5 раз увеличилось количество приговоров по статьям, которые затрагивают экстремистскую деятельность. В том числе, там есть и такие судебные приговоры, там, за публикацию фотографии двора, например, где была во дворе нарисована свастика. И тоже человек получает уголовный срок. Насколько вообще просто в Российской Федерации получить срок на сегодняшний день по обвинению в экстремизме?
Ну, в принципе, элементарно. Можно даже ничего для этого не делать. Буквально недавно в мае был случай, когда в Севастополе оштрафовали севастопольца на 1000 рублей за то, что он там в какой-то полемике опубликовал исторический снимок самолета немецкого, где была изображена, ну, соответствующая символика. То есть, в принципе, за все что угодно. Более того, есть еще практика анонимных доносов, и, по сути, Конституционный суд Российской Федерации ее даже узаконил. То есть, это говорит, что просто любая бабушка может сказать, да, со стороны на меня о том, что я, по ее мнению, да, распространяю там экстремистские идеи. Ко мне придут с обыском или пригласят, так сказать, на беседу ФСБ. То есть практика настолько широка, что действительно это всего лишь инструментарий для устранения угодных. Это можно применить к любому политическому оппоненту, экономическому оппоненту, кому в принципе угодно.
То есть здесь в принципе давать каких-либо советов, да, там, или вообще удалять из соцсетей и молчите. Может быть, такой только универсальный совет, чтобы тебя не привлекли?
Нет, мы советы давали. И, например, вы можете найти инструкцию на сайте Крымской правозащитной группы, как вести себя в Фейсбуке. Мы сейчас разрабатываем для других социальных сетей, но, если честно, для контакта бесполезно это делать, потому что, да, такие ресурсы, как Mail.ru, ВКонтакте, ну и там всякие Бигмиры, все, что как бы российские ресурсы, ими просто лучше не пользоваться.
Понятно.
Что, Да.
Ольга, это, спасибо.
Фейсбук-то.
Спасибо. Значит, Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была на прямой телефонной связи с нашей студией. Значит, сегодня мы говорили о списке Росфинмониторинга, куда попали 22 крымчанина, а также несколько тысяч россиян и граждан других стран находятся в этом списке. Они все подозреваются в экстремизме и в терроризме. Кстати, в Украине была попытка в 2014 году принять такой закон и судить людей. Но тот режим продержался после принятия такого закона.